Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. И сегодня с нами, с вами в студии протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Фёдор, последнее время очень часто и очень много говорится о проблеме воцерковления молодежи, о том, что вот есть особая такая категория верующих под названием молодежь, она требует особого подхода, она такая вся ни на что не похожая. Но насколько справедливы такие выводы? Если посмотреть, что такое молодежь 21 века, ну, хорошо, это там комплексы, агрессивность, там компьютеризация сознания, что еще там может быть, одновременное желание быть как все и быть совершенно ни на кого не похожим. И можно перечислять через запятую много характеристик, и когда мы их там два десятка перечислим, окажется, что в принципе, помимо компьютеров, все остальное вполне подходит под описание тех же русских мальчиков Достоевского. То есть насколько эта проблема реальная или же она все-таки надуманная? То есть есть что такое молодежь и молодежь в церкви? Существует ли вообще такая проблема?
Ну, да, Марин, спасибо большое. Вопрос, который обозначает десяток вопросов сразу. Я бы разделил, во-первых, церковь и ее миссионерство среди светской молодежи. Это совершенно один отдельный вопрос. Вопрос о молодежи, которую мы имеем в церкви, которую мы теряем, я имею в виду тех подростков, которые, вырастая в юношей и девушек, уходят из церкви после окончания воскресной школы в ужасающем количестве. И это такая наша как бы беда, боль и проблема. И третий вопрос, который вы обозначили, это насколько молодой человек сегодня вообще другой? На какую тему будем говорить?
В любом порядке, который вам больше нравится.
Вы знаете, человек действительно сильно другой, но он другой, потому что мир просто очень быстро меняется. И разница между, допустим, моим отцом и мной была значительно меньше, чем разница между мной и моими детьми. Восприятие мира, в том, как организован вообще мыслительный процесс у человека, что он может, что он не может. Более того, разница между моим старшим ребенком, которому 26 лет, и там средним, которому 15, она тоже огромная. Это тоже уже практически поколение. Вот мир стал меняться значительно быстрее. И это не вопрос того, что душа человека стала другой, вопрос того, что язык, система понятий стала настолько другой, что очень часто они нас, и мы их просто не понимаем. Вот мы такие стали очень разные. И поэтому вот человеку, который принципиально работает, допустим, с внешней молодежью, да, ему надо погружаться в ее мир, изучать, учить, не опускаться, конечно, там до их сленга, не в этом дело, церковь не должна ронять себя, и если она будет это делать, то как раз, скорее всего, ничего не получится. Но рассуждать и размышлять над тем, что поймет человека, что нет, надо. Вот я придумал такой пример. Начиная с 92-го года, с моего рукоположения в священный сан, я ходил в общеобразовательные школы в течение 17 лет. Несколько школ, кадетский корпус, третий московский, раз в неделю, два раза в неделю. И делал то, что потом, вот мы сейчас называем основой православной культуры. Ну, как мог, вроде шло, потому что, по крайней мере, руководство школ было очень радо. Я начинал рассказ о христианстве с притчи о блудном сыне. Я считаю, что это самая лучшая притча, с которой можно начинать вообще разговор о вере христианской, о взаимоотношениях Бога и человека в рамках Евангелия. Сейчас я понял, что начинать разговор о христианстве с этой притчи очень трудно, потому что, когда ты приходишь в класс, там почти нету детей, у которых свои родные папы. Не то, что человек без папы — это исключение, которое смотрит направо и налево и вроде бы что-то может понять, а большинство живет или с отчимом, или с мамами. И вот, например, наша одна прихожанка, педагог, она сказала, что у нее даже недавно был класс, где вообще не было ни одной семьи, сохранившихся вот родителей у детей, ни одной. Понимаете, и, конечно, когда ты начинаешь говорить, что отношение Бога к человеку, это отношение папы к ребенку, который никогда не предаст, который всегда ждет, и который тебя все равно всегда любит, и в котором всегда есть на что тебе опереться, как бы ты ни ушел и ни пал, вот для этого человека это не звучит.
Можно один только вопрос. Это принципиально отличается от поколения послевоенного, где, в принципе, пап очень у многих не было, они были убиты во время войны?
Ну, мне трудно судить. Я же не жил тогда, когда это поколение было подростками и юношами. Но, судя по моим родителям, у отца и матери обоих убило, да, оба деда мои погибли в 42-м году на фронте. Все-таки у них оставалось понятие, что такое отец. Это мог быть там два или три отца на, допустим, большое село, но все-таки какой-то поведенческий такой сценарий, да, как мы сейчас это называем, вот он был, ну, в крови у людей, родившихся еще и выросших там после сразу революции или до революции. Вот сейчас этого нет. Сейчас даже те семьи, где есть отец, очень часто это совершенно не так, как тогда, когда рассказывал Христос притчу, понимаете? То есть, когда Христос говорил притчу, никому не надо было объяснять, что такое нормальный папа. Вот сейчас сначала надо это всем объяснить. Поэтому это люди, с которыми надо учиться, как разговаривать. Это не значит, что христианство стало менее привлекательным. Нет. Наоборот, мне кажется, что чем страшнее разочарование в жизни у человека, тем при искреннем, добром, каком-то чистом, именно искреннем, вот это очень важно с молодежью, они любую фальшь чувствуют молниеносно и сразу закрываются. Вот в рассказе человек готов будет обратиться ко Христу, потому что жажда Бога остается та же у человека. А у молодого человека, который ригористичен, да, который часто не хочет знать, что такое компромисс, и который еще сам не ломался жизнью и не понимает, что вот иногда бывает непрямолинейно. Вот для него, конечно, высота Христового идеала, его заповеди, она может быть очень привлекательна. Просто надо другим языком рассказывать.
Но вы не согласны с мнением, ну, многих, скажем так, наших литературных классиков того же XIX века, которые утверждали, что молодежь, вот юность, юношество, молодые люди – это самое бездуховное время в жизни человека, потому что глаза повернуты внутрь себя, человек слышит только биение собственного пульса, собственной крови, гормональный фон все время скачет, он настолько погружен в себя и в свои проблемы и видит все, что вне себя, как враждебное поле, что главное его способ существования – это протест против всего. Насколько вот это суждение прошлого или позапрошлого века справедливо по отношению к тем людям, о которых вы говорите, среди которых нужно вести проповедь Евангелия сегодня?
Есть такое понятие, да, грехи юности мои не помяни, Господи. Действительно, человеку свойственно грешить в юности и потом в этом каяться. Действительно, время, когда человек плохо собой управляет, не может совладать, не воспитал в себе еще эту культуру, сейчас, мне кажется, в этом смысле стало тяжелее, потому что вот это отсутствие должествований, да, как мы сейчас говорим, каких-то ограничительных общепринятых нормативов поведения, оно не просто стало реальностью, оно пропагандируется большим количеством людей просто как раз норма жизни. И люди застревают в этом, в таком своем состоянии, живут в нем. Конечно, и поэтому и грехи тяжелее, их больше, от падений больше, разрушено все. Но мне кажется, что это с одной стороны так, а с другой стороны все-таки вот эта пропасть между отцами и детьми, да, которая была описана столько раз и в классической литературе, и на которую мы все натыкаемся, она непреодолима, с ней надо работать. Понимаете, вот не должно быть так. Вот мы сейчас что имеем? Это, кстати, и проблема выпускников церковных школ, и проблема вообще всех детей, всех семей. Да, мы имеем картину, когда в 15-16 лет большинство детей ни во что не ставят родителей. Они могут это делать скрытно, могут это делать явно. Для них существует авторитет на стороне какого-нибудь там Пети или там Лены, который многократно выше авторитета отца и матери. Они иногда просто уходят, они живут своей жизнью, они ломают свои судьбы. И мнение и опыт папы и мамы, которые их любят, они не понимают, что это ценно. Да, они вот не закрыты совершенно. Бывает так, что папа и мама что-то объясняют ребенку. У ребенка как будто воск в уши залит. Ему то же самое скажет тот другой, там, через 3-4 года, или там через там, 6-7 лет. Он говорит, а что же вы мне раньше не сказали? Надо же, как это оказывается просто.
Но мне кажется, это как раз традиционная история, потому что каждый из нас может про себя вспомнить ровно то же самое.
Давайте поговорим об этом. Вот традиционно, это традиционно плохо. А почему мы с этим не боремся? Понимаете, у этого есть причина.
А как с этим бороться?
Да, вот это очень важно, понимаете, это очень важная тема, она важна, она, может быть, не столько, так сказать, церковно-молодежная, да, как заявлено, вот, она больше семейная, но на самом деле она чрезвычайно важна, ошибка большинства родителей, и верующих, и неверующих, в том, что не происходит интересного общения с ребенком, пока он еще не закрыт от родителей. То есть хуже всего отношения обычно с отцами, да, потому что папа, часто очень мама, это люди, которые зарабатывают, они обеспечивают, и на этом все заканчивается. То есть я тебя накормил, я тебя обул, одел, я тебе школу оплатил, все. Остальное время я должен отдохнуть. Телевизор, тапочки, газеты. Был такой анекдот вот про советскую педагогику родительскую, я помню. Да? Телевизор, тапочки, газеты. Сейчас это там ужин, компьютер. Папа пришел, он ушел там к себе, открыл экран, включил компьютер, его нету. Понимаете, вот в этом ошибка. Я человек счастливый. Я человек счастливый в этом смысле, потому что мой отец покойный, он нам с сестрой рассказывал сказки длинные, такие вот легенды. Мать читала книги. Это были сложные книги. Например, это была «Илиада» или «Одиссея». Это было детство «Багрового внука». Понимаете, это была шикарная литература. Сначала она нас заставляла слушать там первую пару глав, а потом мы слушали это вот открыв рот, и она с нами об этом разговаривала. И сказки отца. Уже тогда я понимал, что ни с одним из моих друзей в школе, которые у меня были, родители не проводят ни отпуска, ни выходные. То есть это пионерские лагеря, это бабушки и дедушки. То есть папу он пахал 5 дней в неделю, субботу, воскресенье он отдыхал. Ребенок уезжал к бабушке. Потом наступал период поиска свободы, который естественен для человека абсолютно. И вот и в это время авторитет отца уже отсутствовал. Ребенок не будет вам благодарен за то, что вы его обули, одели, накормили, пока сам не начнет вкалывать на своих детей, может быть, тогда он поймет. Вот он будет благодарен за то, что вы спустились с своего Олимпа, да, вот папа пришел, сел к нему на кровать и стал разговаривать с ним о том, что ему было интересно. Почему? Потому что это значит, что я, как личность, вот этому значит, небожителю, я ему интересен. И это должно быть в 3, в 5, в 7, в 12, в 15. Тогда, когда у меня вот взорвется внутри вот все, что вы перечислили, включая там гормоны и прочее, да, он для меня все равно будет важен и интересен. И его мнение, его авторитет будет для меня чрезвычайно важным. Там у нас, к сожалению, так получилось, что семья родителей распалась. Это было очень болезненно, вот, но оба они все равно всегда оставались не просто любимыми, а именно большими авторитетами для нас с сестрой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А Вот вы сказали, что в свое время начинали разговор с школьниками о Евангелии с притчи о блудном сыне. И сейчас этого уже нельзя делать, невозможно, потому что большинство детей живут в неполных семьях.
Можно, но попами. Надо потратить 15 минут на разъяснение.
Ну, а вот тогда сейчас вы с какой притчи, с чего бы вы начали разговор, если мы говорим о том, что эту пропасть надо преодолевать, и как-то этим детям о Христе в Евангелии рассказывать?
Значит, сейчас я не хожу в школу уже. Когда у меня родился 7-й ребенок, я просто уже не смог это физически
школа
делать.
Школа дома стала.
Да.
Совсем.
Но у нас достаточно много молодежи в храме, детей, хотя это другой контингент все-таки. Мне кажется, что если бы я сейчас пришел в школу, во-первых, ну, есть достаточно жесткая программа ОПК, да, если бы была встреча, то я бы заговорил о чем-нибудь, о каком-нибудь фильме, который сейчас популярен или там, не знаю, какой-нибудь знаменитый сейчас прославленный актер или что-то еще, нашел бы какой-нибудь интересный момент из его, допустим, благотворительной деятельности. Очень многие актеры занимаются благотворительностью. И начал бы с этого. Почему, что и как. Вот,
ну, то есть через культуру все-таки.
Да, да, все-таки культура — это наш союзник, и разговаривать надо так. Ну, вот общая схема была такая моего урока, 45 минут, да, 5 минут или 3 минуты вводная, где я говорю какой-то тезис, допустим, что такое милосердие и почему оно нужно. Дальше. Дальше это примеры. Дальше это примеры. Вот Ростова скидывает все свое имущество, которое может стать ее в дальнейшем приданным, да, с повозок и кладет туда раненых. Она может этого не делать, она делает. Почему? И вот, значит, дальше идут примеры из того, что они сейчас проходят по литературе. Мы об этом говорим. Примеры из повседневной жизни. Примеры, которые известны мне. Вот потому что... Да, и в конце какой-то вывод, какой-то посыл. Вот. Так вот они могут слушать. Конечно, 20 минут рассуждений, даже просто рассуждений, без примеров современный ребенок слушать не может. Ему вообще сложно слушать вот, без видеоряда. Вот. В этом смысле он как раз, вот то, о чем Марина вначале говорила, он сильно очень изменился. Даже просто картинка уже не так работает, должно быть видео, понимаете?
Я пытаюсь понять, вот все-таки, знаете, я однажды был на... встреча молодежного клуба в своем храме. Ну, так получается, что я туда не хожу не потому, что там плохо, а потому что просто как-то, ну, мне, 30,
потому что ты старый.
Мне 32, а самому юному участнику было, по-моему, 15. Но, в принципе, всех их желали и свободно рады были видеть в этом молодежном клубе. И в этом смысле, мне кажется, что понятие молодежи, оно очень такое абстрактное. Вот нет молодежи вообще. Есть Петя, Вася, Катя, и когда мы говорим о том, а как говорить о вере с молодежью, мы сразу ставим неправильную задачу. Вот вам так не кажется, что вы об этом думаете?
Нет, сейчас мы обсуждали вопрос, как говорить со светской молодежью, не церковной.
Нет, я уже это, к другой
да,
теме.
Да, понятно. Прихожу. Это определенные технологии надо соблюдать. То, что касается молодежи внутриприходской, то с ней надо быть. Понимаете? Действительно, вы правы, она должна включаться в общину. Она должна видеть внимание бескорыстное к себе, что ей занимаются не потому, что там спустили циркуляр о том, что надо создать молодежный клуб, а просто потому, что ее много, ее любят, что она здесь родная, что она здесь выросла, они здесь были крещены, здесь венчались их родители. У них тогда совсем другое отношение. Я сторонник того, что обязательно нужно создавать не обязательно какое-то формальное объединение, но обязательно должен быть клуб ветеранов воскресной школы. Обязательно. Это такое помещение, где есть несколько вменяемых ответственных с ключами, где есть гитара, чайник, телевизор, там, стулья или диваны, стол. И они всегда могут зайти друг с другом созвониться. Вот они куда-то едут, встречаются, садятся и разговаривают. Но это все, если мы говорим об вовлечении в общину, да, тогда это такие же точно братья и сестры, просто пока еще молодые. Тогда действительно это конкретные люди, любимые, дорогие, и к ним отдельного какого-то отношения не надо даже. Вот мне никак не получается сделать, и я отказался от этой идеи, какое-то формальное объединение на приходе, при том, что молодежи очень много. Им надо не мешать, слегка контролировать, чтобы это не превращалось в какую-то просто такую тусовку совсем непонятно, зачем она, которая в приходе осуществляется. Вот. И не очень на них давить при этом. Вот должна быть такая золотая середина. То есть вы с ними поговорили, встретились, какую-то там, может быть, беседу священник с ними провел. И дальше надо им дать возможность побыть друг с другом.
Ну, вот. Может быть, им нужно дать возможность придумать какое-то ради Христа дело на приходе самим. Я не знаю, газету выпустить или там создать безусловно, какой-нибудь такой клуб, да, который помогает, предположим, бабушкам приходить.
Безусловно. Безусловно, это проблема любого человека, который существует в общине и в большой общине в церкви, что если он не начинает отдавать, если он начинает хотя бы иногда трудиться безвозмездно просто ради Христа в любом виде, вот он упирается в некоторый внутренний тупик. Потому что нельзя бесконечно есть с ложечки. Надо начинать кормить кого-то рядом, если ты взрослый, если ты взрослеешь. А молодежь это те люди, которые болезненно взрослеют и все время об этом думают и говорят.
Но вы говорите, что все равно, вот несмотря на такое бережное отношение на приходе, все равно люди уходят.
Вы знаете, если я позволю себе вернуться к своей мысли, если в семье родители занимаются ребенком именно его внутренним миром, он им интересен и важен, они не воспринимают его как обузу, которая оторвала их от привычного там, общения с друзьями, подругами, там, футбол или чего-то еще, то тогда ребенок, когда он входит в переходный возраст, он не отрывается от них сердцем и умом. То же самое будет происходить и в большой семье, которая является приход. Поскольку контактное лицо церкви – это все-таки священник, если священник занимается молодежью лично, и это искреннее, заинтересованное, уважительное общение, начиная с младшего возраста, то эти отношения, они будут подвергнуты, конечно, какому-то вопрошанию и сомнению при поиске своей церковности, но они все равно сохранятся. То есть проблема в том, что нам нужны на каждом приходе какие-то мероприятия, в которых священник занимается с детьми и с молодежью. Это должно быть причем не только воскресная школа. И вообще воскресная школа – это такая большая проблема в связи с ее, как бы, с ее пониманием сейчас. Да? Сейчас мы воскресную школу понимаем как место, куда надо привести ребенка. Служители церкви, священники или педагоги должны закачать ему в голову большое количество знаний, и его надо увести из церкви потом, да, и дальше он должен существовать в своем мире. Вот как бы основное, там, два урока он выдержит, может быть, где-то три, они должны быть интересные, красочные, талантливые. Вот, и забываем о том, что воскресная школа имеет другую, не менее важную задачу. Это площадка, где дети создают дружеские связи друг с другом. Если в воскресной школе происходит только научение, они не успевают друг за друга зацепиться, и вот не нарастает дружба. И потом они именно поэтому выпадают из общины, они не чувствуют общину. Община для них с 50-летним там, преподавателем – это не община, понимаете, это учитель. А вот община для них – это еще несколько детей, которые такие же, как они, с которым им было не только надо слушать, но еще можно было играть или где-то жить. Понимаете, поэтому нам обязательно нужны летние мероприятия. Во-первых, потому что научение значительно больше, да, вот, ну, 20 воскресений за учебный год, если ваш ребенок мало болел гриппом, вы осилите. Когда-то он просто не сможет встать и прийти, потому что он очень устал в школе. Вы ехали, автобус, метро, может быть, с пересадкой, или там машина, литургия, исповедь, потом 2-3 урока, ребенок совершенно усталый, и он вернулся домой. А, допустим, в летнем лагере даже общение с преподавателем и со священником, оно просто по объему своему, да, может быть, там, 2-3 часа каждый день в течение там 2-3 недель. Это практически то же самое, даже в смысле вкладывания знаний в голову, в душу и в сердце человека. Но самое важное, что там должно быть что-то, что детям интересно, и они образуют вот эти связи. Я вам расскажу, почему я в этом уверен. Когда я поступил в семинарию, это было в 88 году, я был человеком из, в общем-то, с детства не церковной семьи. У меня не было никого священнослужителей в роду, и для меня все было вновь. И у меня не было верующих друзей моего возраста. Все мои друзья были тогда далекими от церкви людьми. Многие из них сейчас воцерковились, и даже там прихожанами нашего храма стали, но тогда я был один в своем поколении. И я встретил двух юношей, которые поступали из Нижнего Новгорода. Сейчас это два прекрасных, замечательных священника, которые служат в этой епархии. И один из них мне сказал, что лучшее воспоминание его детства – это совместный нелегальный лагерь, который организовывал помощник старосты незакрывавшегося храма. На свой страх и риск это было очень рискованно. Это 5 или 4 мамы и 15 детей, которых увозили в далекую глухую деревню, где никто, скорее всего, не мог там на них настучать. И, вот, и они там просто жили месяц. Утренняя молитва, вечерняя молитва, совместный труд, остальное — футбол, прятки, купание, там, чтение и все. То есть на них не давили. Это не было вот таким вот, как бы летней сессией обучения воскресной школы, которых тогда и не было. И человек запомнил это на всю жизнь. Понимаете, ему тогда было там 25 лет, он был чуть постарше меня. Вот он говорит, вот я закрываю глаза и вспоминаю это. И я понял, что сейчас мы можем этим детям дать. И действительно, мои дети, например, наши там лагеря, ролевые игры, которые мы с ними проводили, байдарочные походы, они, вот мои дети вспоминают как самое яркое впечатление своей жизни. А друзья у них все оттуда. У моих детей и у детей наших прихожан много верующих друзей. Потом они попадают в институт, где кругом все неверующие, и не на кого опереться. И обычно там и теряется вот церковность человека. Вот. А у них есть на кого опереться. У них есть эта общность, понимаете? Потому что все-таки молодой человек без друзей своего возраста не может никак. Вот если мы оглянемся вокруг, да, обычно лучшие самые друзья – это друзья студенчества. Ну, детство еще лучше, вот, но студенчество обычно. Вот это время, потому что человеку нужно, он голоден на общение. Вот, и эти люди должны появляться в приходе. Если мы поставим такую задачу, если воскресная школа и приход поставят перед собой задачу стать такой площадкой, где дети приобретают вот эту дружбу, то большинство из них не уйдет из церкви. Они зацепятся за этих людей. Вот этот клуб ветеранов воскресной школы, я спокойно отношусь, когда туда ходят даже те выросшие юноши и девушки, которые сейчас не причащаются и считают себя не принадлежащими к церкви. Да, там иногда это бывает комично даже. Я захожу, там встает там 7-8 человек, которые прихожане, они все берут благословение. Там эти два, они не хотят брать благословение. Вот, я с ними спокойно здороваюсь за руку, целую их в щеку. Вот, и они знают, что я не давлю на них. Там, они, может, сейчас даже без креста. Но это работает, потому что они все-таки возвращаются. Понимаете? Они знают, что здесь их любят, им здесь, так сказать, рады.
Протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».